Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ждем ваших вопросов.
Почему Бог судит человека за неверие? Если человек творит добрые дела, всем помогает, неужели и он будет осужден?
Без веры добрые дела, они всегда приносят зло в конечном итоге и превращаются в пустой лозунг. Потому что они служат только прославлению самого человека, его разбухает тщеславие, непомерно растет гордыня. Ну, вот как на детских конкурсах, там песни, прочее. Ты первый, ты лучший, ты там то. И вот там пятилетнему человеку внушают, ну, просто яд такой, впрыскивают в душу. Это бесполезное, если бы было дело, это так себе. А так совершенно вредоносно. То же самое, без Бога все дела. И потом, Господь же знает причину безбожия того или иного человека. Все атеисты думают, что верующие – это такие дураки, которым какой-то дядя с бородой что-то рассказал, и они наглухо поверили. Это совсем не так. Вера – это как раз видение того, что невидимо. И поэтому, если человек слеп и не видит ни загробного мира, ни участия святых в нашей жизни, не видит присутствие Господа Бога, потому что любой естествоиспытатель, он всегда поражается устройству мира. Ну, а само существование математики, это же разве не говорит о Творце? Нет. А вот самовлюбленная глупость, она понуждает человека отрицать. Это гордость. Поэтому гордый человек, он просто слепой. И поэтому какие там у него могут быть добрые дела? Но он может куда-то пойти, вот сейчас хорошее движение такое, волонтеров, ну, начать искать там детей, потерявшихся. Но если он там никого не найдет, а кто-то другой, у него быстро интерес пропадет.
Но бывает по жизни человек действительно служит всем, кто вокруг него. Всего себя отдает этому служению. И при этом...
А всегда важно, во имя чего?
Во имя добра, во имя ближних. Не могу смотреть, когда человек страдает. Вот я пытаюсь его...
Вот, отличить. Отлично. Он не может смотреть. Почему? А потому что ему некомфортно.
То есть вид страдающего человека, его...
Да, и он старается это устранить.
То есть внешне это выглядит замечательно, выглядит как доброе дело.
Это выглядит социально приемлемо. Но тут, возможно, и очень серьезные ошибки. А если человек становится зрячим, потому что вера – это видение, то тогда он... в сотни раз больше может сделать.
И вот человек прожил жизнь без веры и осужден. Богом осужден.
Это мы не знаем. Нам Господь Бог никому не докладывает. Это такое абсолютно голословное утверждение. Из того, что вот я сейчас выпалил тираду, это мой исключительно собственный личный опыт. Потому что, конечно, я живу среди верующих людей, но неверующие тоже попадаются. время от времени. И у них все их претензии, ну, они, во-первых, тривиальны, во-вторых, они постоянно повторяются. И еще, обычно, бывает, конечно, по-разному, вот эти самые атеисты, они глубоко красоты не чувствуют. Они могут усвоить там модно-не модно, и как-то так у них есть не вкус, а какой-то суррогат, заменитель. А вот в глубину постичь музыку, изобразительное искусство, это не в состоянии.
А душа верующего человека в состоянии воспринять?
Да, потому что она видит невидимое.
Сокрытое в этой музыке или изображении?
Да, конечно.
Руку Божью.
Да. Поэтому так люди говорили, что это талант, это дар от Бога. Потому что ну как это можно так вот написать? Или какой-нибудь... Вот особенно когда Пушкина читаешь, Мандельштама, ну как можно найти такое слово и так сложить с двумя предыдущими, что слезы сами текут? Как? Абсолютно нечеловеческое это произведение. Присутствие Бога совершенно очевидно.
Ну, мы привыкли к гениальному творчеству. И цитируем, и учим, детей
туда,
учим.
А источник этого?
А, да, вот ведь когда этого всего не было, оно же родилось и восхитило всех. И до сих пор продолжает восхищать.
Конечно.
Все новые и новые поколения.
Гениально этим. Оно все вечно, потому что в нем есть искра Божия. И оно гениально и вечно.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. У меня отчим болен онкологией. Уже 4-я стадия. И вот его забрала в скорую больницу, и выписывали его домой. Ну, как я поняла, умирать. Хотя мне это прямо было не было сказано. Но я все-таки настояла, что перевели в другую больницу. Там ему оказали помощь. И вот немножко подлечили, он живет, но появилась другая проблема. У него начались проблемы с головой. То есть, ну, как сказать?
Понимаю. Нарушение это называется какие-то. Интоксикация.
Наверное. И дело в том, что вот он, если раньше он и соборовался, ходил в храм, причащался, то сейчас напрочь он отказывается, чтобы пригласили священника. Хотя вот мама у меня больна, тоже онкология, мы пригласили, и батюшка пришел, соборовал, несколько раз пришел, причастил ее, и она, слава тебе, Господи, она теперь уже сама в храм ходит, и сама и в магазин может так... потихонечку недалеко сходить, и все. А вот это я даже не знаю, что делать. Правильно я сделала, что я забрала его из больницы и в другой больнице. Ну, в общем, силком это, понимаете? Вот это было такое давление с моей стороны на врачей. Или я неправильно сделала. Вот я вот мучаюсь вот этим. Пусть бы, может быть, умер тихонечко, и все. Или вот сейчас вот он и сам мучается, и возле него все страдают.
Излишне вот такое проявлять насилие, свою волю, конечно, не нужно. Потому что если человек безнадежно больной, и существует даже канон, который мы читаем, чтобы Господь избавил человека от предсмертных излишних страданий, как нам кажется. Вот. И, может быть, то, что ваш сродич отказался уже теперь причащаться, это его протест против того, что вы его залечили. Что происходит? Тяжело больной раком человек уже в этом состоянии, ну, тяжелым болезненным, заболевание очень тяжелое, смертельное, а вы ему продлеваете эти муки. Понимаете? Конечно, бывает, человек и от рака выздоравливает. Вот Александр Исаевич Солженицын, известный всему миру писатель, он болел. И, несмотря на то, что не было таких медикаментов, как сейчас, он выздоровел. Господь дал ему жизнь, чтобы он смог свои задуманные им произведения и создать, и обработать, и даже опубликовать. Вот так вот Господь устраивает. Поэтому излишне вот так вот нажимать на врачей, это неправильно, конечно. Жалеть о том, что вы это сделали, тоже не надо. Но надо тоже понимать, трезвей к этому относиться.
Батюшка, но нередко человек, которого понудили к лечению, он не хотел, потом благодарит. Ой, спасибо, что вы все-таки настояли. Действительно, были правы, я не прав. Он признал свою неправоту.
Да, бывает. Но вот, а в данном случае нет.
Так же и с причастием. Порой человек сам не просит. Но когда пригласят родственники, он с радостью принимает.
А у меня был случай, один мой знакомый пригласил к своей бабушке. Я пришел, она говорит: отец Дмитрий, как же вы меня будете причащать? Я абсолютно неверующий человек. Это же кощунство. Я говорю, конечно, кощунство. Пошел в соседнюю комнату, стал его ругать. Я говорю: ну ты что делаешь-то? И он говорит: ну я надеялся, что ты какие-нибудь слова найдешь, как будто от слов что-то вообще зависит. Это как наивно, как это магизм.
Ну вот, бывают ситуации, когда оправдано наше такое давление на человека, а как иной раз...
Дело в том, что вот дерево судит по плодам. Вот в этом случае, который описала эта женщина, совершенно очевидно, что она немножко перестаралась. Как она сама совершенно справедливо это оценивает.
Вот если больной сам просит, оставьте меня в покое.
Дайте я считаю, что нужно его оставить в покое.
То есть его волю все-таки...
Да, а если он еще хочет бороться, конечно, надо сделать все возможное.
Как избавиться от дерзости и тщеславия? Вот вы сегодня начали с тщеславия, которое движет человеком, порой в добрых его намерениях.
Ну, вот хорошее упражнение для избавления от тщеславия – это не говорить, когда тебя не спрашивают. Еще тоже из опыта – ответ должен быть короче, чем сам вопрос.
Да, это сложновато.
Потому что тщеславие, оно в основном выражается через язык. Обычно человек хочет все вот рассказать, ему даже не интересно, слушают его или нет, интересно, это нет. И там по 6 раз одно и то же люди говорят. Поэтому если кто хочет бороться с тщеславием, перво-наперво нужно обуздать свой язык.
Люди встречаются, ну и, конечно, ну расскажи, как ты живешь, как у тебя, что.
Ну, если человек говорит «неплохо», а если второй, отвечая, начинает рассказывать, как он живет, это называется зануда.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаю вас.
С праздником, с воскресным днем.
И вас также.
С памятью святителя Иннокентия Иркутского и других святых.
А может, вы знаете, какова была его фамилия?
Нет, не помню.
Ну вот узнайте, это вам домашнее задание.
А какой путь приводит к совершенству? Это первый вопрос. А второй, каково должно быть истинное покаяние?
К совершенству приводит только христианский путь. Настоящее христианство – это и есть подлинное совершенство. Все другие совершенства, они по сравнению с христианством ущербны. А истинное покаяние, когда покаяние приносит плоды. Мы дерево ценим, потому сколько на нем плодов и каково их качество. Так и покаяние. Оно должно обязательно иметь плоды и доброго качества. То есть человеческая душа должна менять свое качество. Из горечи, кислятины, там, жесткости должно быть мягко, сладко, обильно и красиво.
Ну, многие люди считают, что это у них уже все есть. Как человек приходит, говорит, ну, вообще я добрый. Бывает вспыльчивый, но отходчивый.
Ну, да.
Вот. И вообще я не жадный.
Отомщу и забуду. Я, говорит, не злопамятный. Люди – это люди. Поэтому каждый отдельный такой людской случай лучше бы разобрать и посмотреть, все так ли, как нам докладывают.
Если человек видит в себе все хорошее...
Это неприлично. Потому что это, во-первых, заблуждение. Если человек исполнил все, то, что Господь повелел, он должен про себя говорить, я раб негодный есть. Ибо сделал только то, что положено. А если говорить, я добрый, я отходчивый, я не жадный, я еще там, это очень легко проверяется.
Ну, пребывая в таком состоянии, конечно, человеку трудно принести плоды покаяния.
Ну да, поэтому, но речь вот в вопросе шла о подлинном покаянии.
И другая сторона. Когда человек за все себя корит, ну, практически в унынии пребывая.
Уныние – есть смертный грех.
Что он не может достигнуть совершенства.
И вот это человек сам и достигнуть не может. Это есть призыв Божий. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть такая ставится задача Отцом Небесным.
Но вот такое постоянное самоукорение, приводящее человека к унынию. Это
ну,
же не
значит,
есть покаяние.
Нет. Это так и называется, самоукорение. Это один из приемов. Но это совсем не покаяние. Раз ты не слышишь? Покаяние, укорение. Ну, два совершенно разных слова.
Но покаяние начинается с самоукорения. Когда
не обязательно. Покаяние... Начинается настоящее покаяние с решимости противостоять греху.
Но он должен увидеть во себе этот грех и его
покаять.
Но
для этого существует исповедь. Исповедь, на которой человек ставит себе диагноз. Священник может помочь человеку, скажет, а нет ли у тебя жадности? То говорит, нет, ну ладно, пойдем дальше.
Не осуждаешь ли кого? Ой, нет, никогда.
Ну, это все уже. То есть сам человек себя разоблачает. Как, нет ли у тебя гордости? Нет. Вот гордость, вот чего-чего у меня нет. Ну, поздравляю. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Задать вопрос, мальчики.
Ну, извольте.
Извините. Ну, во-первых, да, добрый вечер. Здоровья вам желаю. Вопрос заключается вот в чем. У меня недавно умерла мама. И она умерла у меня с покаянием, с причастием приняла буквально накануне. Пособоровали мы ее. Ну и жила она, конечно, так старалась жить, ну, насколько это было возможно. И вот у меня к вам вопрос. Молится ли моя мама там за меня? Потому что я так слышал, что за себя они молиться не могут, усопшие наши, а вот именно за нас могут. Вот так это или не так, и чем это подтверждается в Священном Писании?
Я надеюсь, что молится ваша мама за вас. Вас такой ответ устраивает?
Устраивает.
Ну, слава тебе, Господи.
Спасибо вам. Здоровья.
Пожалуйста. И вам также.
Замечательная заповедь. Молитесь друг за друга. Поэтому я думаю, что эта молитва, она соединяет людей, разлученных смертью.
Ну, конечно.
Мы молимся за тех, кто уже в том состоянии, а они за нас. И я думаю, что это действительно такая неразрывная связь между тем и этим миром через молитву.
Да.
Но у нас еще через милостыню. Это, конечно, замечательно. Очень утешает, когда за человека помолишься, на сердце приходит какое-то упокоение. Апостол Павел призывает нас все делать во славу Божию. А как понять в обычных повседневных делах, во славу Божию они или нет?
Это дается только через опыт. Если мы ощущаем, для чего тоже нужна некоторая опытность, благодать, которая пребывает, то, значит, это произошло. Только по благодати можно это оценить.
Но ощущение благодати Божией не будет ли спутано человеком, например, с тщеславной радостью? Он что-то сделал?
Ну, и вот я говорю, себя... при известной опытности. Человек без духовного опыта, он, конечно, не может определить. Он, обычно начинающие люди, они все находятся в прелести. В той или иной степени.
Начинающим всегда очень радостно все.
Нет, очень радостно – это призывающая благодать Божия.
Да.
Это настоящая благодать, но это потом, она прекращается, и нужно уже нудить себя.
Как одна женщина говорила, я когда пришла в церковь, у меня самая большая радость была от молитвы, а потом она ушла. И теперь, говорит, с таким трудом себя понуждаю, и того состояния уже нет.
Ну, пока нет. Но если не отложить молитву, то оно будет. Даже от краткой молитвы. Будет обязательно.
Есть вопрос? Добрый вечер.
Здравствуйте,
батюшки. Галина меня зовут из Санкт-Петербурга. Батюшка, какая традиция, вот когда священник молится и делает земной поклон перед престолом на слова «И молимся, и святая святым». Должны ли мы в храме делать тоже поклон? Потому что Алексей Ильич Осипов, ну, слушала я его лекцию, он сказал, что вы стоите как свечечки, вы тоже должны кланяться. И вот и я теперь в смешательстве. Спрашивала, мне говорят, нет, не надо. А вот так вот. В общем, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста, если это, ну, не глупый вопрос.
Понимаете, это разные храмы. В некотором храме человек может легко делать земной поклон, вот, а вот в нашем, например, если в воскресенье, в праздник, это невозможно физически, поэтому делаем только легкий поклон головы.
Но если пространство позволяет...
Да на здоровье.
Потому что некоторые люди считают, что сделать поклон в определенный момент или службы, или какого-то вот праздника, это уже серьезный грех.
Но на здоровье, если они знают арифметику, пусть считают.
Разные мнения приводят человека в замешательство.
Угу.
Один батюшка говорит, ни в коем случае. А другой говорит, а в этом нет греха.
Ну, в земном поклоне не может быть греха. Ну, допустим, во время литургии человек и на антифонах мысленно прочел «Отче наш». И после того, как тропари пропели праздничные, и он еще раз прочел, и третий раз прочел, когда уже, ну, и полагается. И вот он три раза, это что, грех? «Отче наш» читать, если он про себя. Если он, конечно, мешает хору, то это грешно.
Но вот больше всего у людей вопросов пасхальная неделя. И как поститься, и можно ли кланяться, и земной поклон. А я псалтирь привык читать, а на пасхальной неделе псалтирь не читают. И вот у людей такие вопросы.
В келье можно делать все, что угодно. Приди домой и почитай псалтирь всласть. Потом спой «Христос воскресе», потом пасхальный канон. Кто тебе запретит?
Запрещают церковные некие правила, которых учат священники, народ.
Ну, человек же дома находится. Дома.
Дома ты сам себе хозяин.
Да, сам себе хозяин, сам себе священник.
Открыл книжечку.
И почитал, во славу Богу. Тем более, надо помнить такие простые вещи. Было время у нас в церкви в православной, когда никаких молитвословов не было, кроме вот этой самой псалтири. Ее читали и постом, и на Пасху, и не было никаких ни пасхальных канонов, еще их никто не сочинил.
Все богослужение было из пения псалмов.
Из пения псалмов.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, протоиерей Александр и батюшка Дети Смирнов. Скажите, пожалуйста, внучку 4 годика, у него поставили диагноз эпилепсия. Скажите, пожалуйста, что это такое за болезнь? Как ее лечить? Медицински, духовно как ее лечить? Подскажите, пожалуйста, с большой просьбой вам, к вам обращаюсь.
Надо и духовно, и медицински лечить. Это в мозгу происходят некие процессы, о которых мы сейчас говорить не будем, которые вызывают припадок по-старинному, падучую болезнь. Человек падает, у него, он источает пену и ничего не помнит, что с ним происходило. Он может упасть и очень больно удариться. Вот. Поэтому определенные правила существуют с обращением с человеком, который болен этой падучей болезнью или по-научному эпилепсия. Вот. Но вас врачи всему научат. Духовное. Духовная часть. Нужно мальчика почаще причащать святых Христовых тайн.
То есть только причастие, да, вот в этом возрасте, в 4-летнем? А да. Если человек уже взрослый?
Если взрослый, он сам должен искать себе по возможности. То, что сейчас медикаментозное лечение так хорошо проводится, и известно, что могут человека без припадков держать долгие годы. Но это в зависимости от того, вот, как это заболевание глубоко его коснулся.
Ну вот тут взрослому человеку какие духовные упражнения можно порекомендовать?
Все те же, что и вообще при всех духовных болезнях. Главное – регулярное, постоянное и частое причащение святых Христовых тайн. И когда причастился, глубоко в сердце помолиться, поблагодарить Бога за то, что сподобил, попросить об исцелении или об облегчении болезни и обязательно с покаянием.
То есть пока человек в здравии, он должен вести обычную христианскую покаянную жизнь.
Да.
Батюшка, помогите мне, пожалуйста. Мне очень плохо. Я страдаю от неразделенных чувств уже третий год. Что мне делать?
А смотря какая ставится задача. Если человек хочет покоя, чтобы эти чувства болезненные его оставили, это одно. Если он хочет создать семью, это другое.
Ну, здесь речь о страданиях, которые человек претерпевает.
Но если избавиться от этих страданий, то молитва ко Господу. Потому что страдания не бывает как вот, ну, график функции прямой. Это всегда кривая. И вот в точке обострения этих страданий нужно вставать на колени и молиться Богу.
Мучают мысли навязчивые.
Ну что ж, мысли навязчивые всегда мучают. Это работа бесовская, которые хотят нас ввести в уныние. Потом в отчаяние.
И здесь самому человеку не справиться с этими.
Так сам человек вообще мало что может. Он может встать на колени, он может выбрать какую-то молитву. Вот. Но молиться – это только вместе с Богом.
Господи, молись со мной, молись во мне. Есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос. Помыслы можно исповедовать? Ведь, по сути, под 70 лет уже и дел-то грешных никаких нет. Счастворилась, приготовила, помолилась. Ну, а помыслы, конечно, бывают. А батюшки как-то хладно относятся к этому исповедованию. Дела какие-то надо давать. Что делать?
Ну, дело в том, что за помысел человека не судят. Этот человек должен сам хранить свою голову и сердце от этих разорительных помыслов. Потому что исповедуют помыслы обычно в монастырях, где человек приходит сугубо спасать свою душу, и это вообще главное дело. Монах никакого попечения не имеет, только послушание, церковное богослужение и быть по возможности со всеми в мире. Вот и все. А люди мирские, у них очень много всяческих забот. Поэтому помыслы – это на дело совести каждого христианина. Чтобы не медлить в них, от них отворачиваться и при каждом помысле просить у Бога после этого помысла вот о спасении, об очищении.
То есть мирским людям исповедовать помыслы не полезно или просто по их занятости невозможно?
Нет, просто невозможно, потому что если мы хотим борьбу с помыслом организовать, нужно исповедоваться каждый день, вечерком. Это обычно бывает в монастырях.
То есть быть всегда на связи со своим духовником.
Духовником, да.
Иметь возможность с ним общаться и постоянно быть, ну, в послушании, что ли, от его советам. А в приходской жизни это...
Ну, просто нереально.
Ну, а на вечерней молитве исповедовать помыслы, которые человека посещали, это полезно будет?
Если человек ведет монашеский образ жизни, то, конечно, полезно.
Ну, мы сейчас говорим о мирской.
А если мирской, то это просто время отнимать. Поэтому батюшке и холодно к этому относятся, потому что знаю, что это как бесполезность.
То есть это не даст человеку никакого продвижения духовного?
Нет.
Многие люди приходят и говорят, ну, 3 дня назад исповедовался, я не знаю, что еще сказать.
Ну, не знаешь и не исповедуйся.
Говорят, когда читаешь Священное Писание, это Бог обращается к нам. А как понять, какие слова Евангелия относятся ко мне лично?
Все. И даже знаки препинания.
К каждому человеку относится Евангелие все целиком, во всей своей
памяти. Конечно.
Но один человек стар, другой молод, один опытен, другой только начинает, один монашествующий, другой мирянин.
Относится ко всем. Просто глубина восприятия Евангелия у всех разная.
А кто определяет эту глубину восприятия? Господь для человека?
Господь, конечно.
То есть он виден, насколько человек готов к этому восприятию?
Конечно. Для Бога все видно. Для Бога человек – это как открытая книга.
Есть вопрос?
Здравствуйте, батюшки. Вот скажите, пожалуйста, сын Коин, 20 лет. Вот какие действия матери? Или ждать, когда сам бросит, или как действовать, подскажите.
А что он делает?
Курит.
Ну, а что вы тут можете сделать, интересно?
Вот как увижу сигарету, начинаю возмущаться, но не помогает.
А не надо, надо молча сигареты сминать кулаком и выбрасывать мусоропровод. Возмущаться – это шум, гам, препирательство. А тут взял, и он постепенно привыкнет. И не будет сигареты таскать домой. Все-таки поменьше будет курить.
Возмущение, ссора.
Нет, возмущение-то будет. Но когда мама на него набрасывается, такая же ссора.
То есть здесь получится просто реакция с той стороны к ссоре.
Так а что, мать же хозяйка дома. Когда он построит себе дом, там сделает курительную комнату, где-то на первом этаже вытяжку, и пусть там что хочет, то идет. Но это ему 20 лет, ясно, он живет в доме матери.
Но мать
она хозяйка, он не имеет права.
Мать беспокоит его здоровье, может быть, даже не столько дым.
Ну, естественно, она же, так сказать, его рожала не для того, чтобы он от рака горта не умер. Или от рака легких. Она хочет, чтобы он ее и в старости приголубил.
Ох, далеко не всегда, батюшка, это происходит.
Ну, да.
Иные люди... И дети есть, и внуки есть, а страдают от одиночества. Вот нет никого рядом.
Но это зависит от самого человека.
Да, вот возможно, что в какой-то
момент... Один изнемогает то, что вокруг много очень народу. И все и пишут, и звонят, и едут, а другой никому не нужен. И хорошая русская пословица. Как аукнется, так и откликнется.
Но вот откликнулось человеку одиночество.
Откликнулось. Придется посмиряться, потерпеть.
Обида на детей. Что ж, родную мать забросили.
Ну, подумай, дорогая мать, что в твоем воспитании было не так?
Всю жизнь им отдала.
Вот это плохо.
На двух работах работала, чтобы найти.
Это не их, потому что ели все вместе. А детям же они не понимают, что на двух работах мама или на трех. Вот моей дочке спроси, я, например, работал, у меня был перерыв на трех работах. Спроси у нее, на каких работах работал папа, когда ему было там 25 лет. Она не знает, я ей не докладываю. У них, у детей, совершенно другие заботы.
И в голове откладывается, любили их или не любили.
Да.
Занимались с ними или не занимались.
Да, вот детям вот это нужно.
Но был период в нашей истории, когда действительно, чтобы прокормить семью, оба родителя вынуждены были с утра до ночи работать.
Ну, не до ночи.
Детский сад, он был практически поголовно для всех.
Ну, да.
Ну, и там, и дальше. Одни дети выросли благодарными родителям, несмотря на все трудности взаимоотношений.
Ну, это зависит от того, на детей раздражаться, орать или как-то действовать иначе.
Ох, иногда бывает... И кричит мать, и раздражается, и обзывает. А ребенок ее безумно любит.
Ну,
все прощает.
Первое
все.
Время – да. А потом он устает от этого. Начинает избегать. Начинает, чтобы его не ругали, врать. Безбожно.
Такая защитная реакция.
Да, ну, чтобы избежать, потому что ну, это невозможно выносить. Никакая психика не выдержит. Поэтому хотя бы сократить число вот этих руганий, он врет.
За что ему достается порой еще больше. Вся его ложь,
она же видна. И так бывает, но это уже он всегда, ребенок, надеется, что пронесет.
Ну, в общем, плоды бывают очень неутешительные.
Ну, так
таких взаимоотношений.
Как аукнется, так и откликнется.
Есть у нас звонок, говорят.
Алло, добрый, добрый вечер.
Алло.
Мы вас слушаем внимательно.
Алло, здравствуйте. Я из звона Тамбова, зовут меня Лариса. Хотела обратиться к батюшкам, задать вопрос.
Ну и, пожалуйста, на здоровье. Тем более из Тамбова.
У меня, я как бы считаю, что в настоящее время сложная ситуация. Мне маму выписали из больницы с третьим инфарктом. Анализы показали очень плохой результат. То есть 29% осталось в состоянии рабочего сердца. И я, как человек верующий, понимаю... как важно и причастие, и поспоборовать такой момент. Но она, как бы человек практически неверующий, меня как бы, ну, не согласна со мной. Я обратилась за помощью к одной своей сестре, к ее сестре, к двоюродной сестре. Вы знаете, я как бы каким-то обширником оказалась. Меня все отвергли. И как бы восстали против меня. Знаете, батюшка, я даже заболела, очень сама плохо чувствую. Я прошу помощи, скажите, как мне быть?
Ну, я вам вот что посоветовал. Вы сами причащайтесь почаще. И после того, как причастились, еще даже не подходя запивать теплотой, в уголок отойдите и помолитесь. Потому что ближе, чем сейчас, в эту минуту, Господь к вам никогда не будет. И помолитесь и за маму, и за всех тех, кто не понимает наше усердие. Потому что вот я у одного святого человека вычитал, что когда человек причащается, благодать Божия почиет на всем его роде. Может быть, у мамы там голова в этом направлении не работает, а у вас работает, и вы можете за нее помолиться. Как бы ее поставить перед Богом. Вот такой даю бесплатный совет.
Люди иногда спрашивают, можно ли поисповедоваться за другого?
Нет.
Или причаститься за другого?
Нет, нельзя. Помолиться можно. В самый благодатный период своей жизни, когда ты причастился.
Почему, когда Иуда вместе с первосвященниками подходил к Иисусу в Гефсиманском саду, Иисус обращается к нему со словом «друг», хотя знал, что он предатель? Также и в притче, когда хозяин находит на пиршестве человека в небрачной одежде, он обращается к нему «друг, как ты вошел сюда?» Почему используется такое сердечное обращение?
А он этим выражает свое отношение.
Незлобие.
Незлобие, кротость. И потом, он же, Господь, каждого человека желает обратить к истине.
То есть даже если человек находится на краю своего падения, Господь протягивает ему руку помощи.
Всегда, и мы видим на примере, как Господь говорил с Иудой уже на Тайной вечере. Руку протягивал, прям указал, намекал.
В надежде, что все-таки, может, у него что-то там шевельнется.
Да, конечно.
Что такое идоложертвенная пища в современном понимании? И как вести себя православному христианину по отношению к ней?
Это вся пища, которую продают кришнаиты.
Именно кришнаиты.
Ну да, они язычники, служат идолам, а там под предлогом, что это постное, там еще чего-то, вегетарианское, они таким образом обманывают. Написали бы идоложертвенное. Коротко и ясно. А так как все сектанты, они всегда вводят в заблуждение людей.
И мы относимся к этому, как-то повредить она христианину может, эта пища, если она оказалась на нашем столе?
Нет, христианин ничто не может повредить. С нами крестная сила. И даже идоложертвенная нам никак не может повредить. Как нам патриарх Стамбульский Варфоломей, он может нам как-то повредить? Да никак. Себе он уже повредил. Все его вот эти фокусы, они уже в историю войдут. А нам нет. Мы как жили хорошо, так и живем. И молимся за наших украинских братьев.
В истории церкви бывали периоды, когда Запад предавал анафеме Востока, Восток – Запад.
Ну, конечно.
И вот жили под анафемой взаимной.
Да.
Ну, как-то вот церковь при этом не перестала существовать.
Есть вообще уникальный случай, когда человек умирает под анафемой святого человека, носящего высокий сан в церкви, а потом его причисляют к лику святых. Уже позже, спустя столетия. И храмы строят в честь него. А он умер под анафемой. Интересно?
Интересно.
Очень интересно.
Ну, вообще, да, это церковная история, это, конечно, просто... Ну...
Нельзя все зарегулировать. Как бы мы ни пытались. Вот, а он там лепит какую-то, ну, из такого отвратительного материала какую-то новую метрополию, в которой сам хочет царствовать. И думает, что там, что получится. эта лепка совершенно безбожная.
Ну, что-то получится.
Ну,
мы к этому скоро будем свидетелями этого.
Не лучше и не хуже, чем который уже и был.
Ну, увы, человеческая злоба, а тут видно все-таки злоба.
Да, злобы много, конечно.
Вот, она рождает, конечно.
Она искажает даже вот всякие возможности. Она закрывает человеку видение того, что происходит. А гордость не дает отступить и сказать: простите, братья.
Большое спасибо вам за передачу, за ответы.
И тебе спасибо за помощь, за те вопросы, которые ты для нас собрал. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Всего вам доброго. До следующего воскресенья.